Ульяна Соболева. «Любовь за гранью». Книга 9. «Капкан для зверя». Пролог. «Вы должны подписать здесь и здесь. Без вашего разрешения мы не можем начать поставки товара». Я посмотрела на Джо, моего консультанта-секретаря, и скептически поджала губы. «Я подпишу только после того, как мне предоставят полный отчет. Полный, Джо». «Но, Николас...» Я постучала костяшками пальцев по столу, раздражаясь. «Мне наплевать, как вы работали раньше. Сейчас я правлю кланом, и я решаю, каким образом мне вести бизнес с моими партнерами. Бумаги об отчетности мне на стол. Ты свободен, Джо». «Я просто хотел сказать, что господин Макану уже давно лично проверил поставщика. Так как он проверяет...» Несколько секунд он отвел взгляд. «Я в этом не сомневаюсь. Но проверю еще раз. Господин Макану больше не ваш босс. Теперь я решаю, как вы будете дышать, смотреть, двигаться и говорить. Я также могу решить, что вам больше совершенно не нужно делать ничего из вышеперечисленного, и в таком случае от вас останется горстка пепла». Он сглотнул, и я увидела, как дернулся его кадык, а над верхней губой появились капельки пота. В воздухе витал запах страха, и мне он нравился. Да, с некоторых пор он начал мне нравиться. Иногда это пугало. Опустила голову, рассматривая на экране ноутбука особняки в пригороде. Вчера я купила новый дом. Просторный, уютный, очень светлый. С утра слуги уже перевезли в него все вещи. «Госпожа?» С раздражением посмотрела на секретаря. «Вы еще здесь?» «Полчаса назад пришли бумаги о продаже вашего дома. Сделка состоялась. Через неделю въедут новые владельцы». Я кивнула и снова перевела взгляд на экран. «Отличная работа, Джо. Очень быстро. Он не должен увидеть, как задрожали мои руки, и слышать, как несколько раз замерло сердце. Когда дверь за ним тихо закрылась, я захлопнула крышку ноутбука и уронила голову на руки, зарываясь пальцами в волосы. Вот и разорвана последняя ниточка с прошлым. С Ником. Я ведь почти не думаю о нем. Почти. Нет, не потому, что время лечит, а скорее потому, что в этом нет смысла. Иногда приходят такие моменты, когда боль, выпитая до дна, притупляется, но она живет внутри тебя, даже дышит, и я знаю о ее существовании. Просто я ее больше не боюсь, потому что мы с ней единое целое. Так человек смиряется с неизлечимой болезнью и учится с ней жить, подстраиваться под нее. Я научилась жить с болью. Сколько времени прошло, как мы стали чужими и больше не виделись. Я потеряла ему счет. Вначале дни тянулись бесконечно. Потом они переросли в месяцы, а дальше я перестала смотреть на календарь. Сейчас я жила совсем другой жизнью. Я изменилась. Все во мне стало другим. Иногда казалось, что это и не я вовсе. О Нике я больше не слышала ничего. Возможно, если бы я захотела, я могла бы узнать, куда он уехал, где он сейчас. Но я не хотела. Зачем лишний раз кормить мою боль, чтоб она подняла голову и начала сжирать меня? Кроме того, я могла узнать то, чего знать не хотела бы. Жирная точка была давно поставлена, и я больше не собиралась превращать ее в многоточие. Я занималась делами братства. Хотя мой бывший муж и передал правление отцу, я настояла, что справлюсь сама. И я справилась, полностью контролируя как торговлю, так и своих подчиненных. Поначалу это было непросто. Сверхсложно. Я не понимала ровным счетом ничего. Я злилась, рвала бумаги, выгоняла своих помощников за дверь. Консультанты в моем присутствии бледнели. Сама от себя не ожидала такой агрессии. Но я хотела понимать, чем живет мой клан, его европейское ответвление. Со временем я разобралась, лично встречалась с партнерами, изучала эти чертовы договора, схемы, законы. Бывало, посреди ночи звонила отцу, и мы разбирались вместе. Через несколько месяцев я могла с легкостью вести все дела, которые вел Ник. Но у меня была цель, иная, и я не хотела, чтобы хоть кто-то узнал о ней раньше времени. Я собиралась сделать то, что до меня не смог никто. Для этого мне требовалось время, и полное понимание всего, что происходит в братстве, всей политики, всей изнанки и подноготной этого мира. Возможно, именно это давало мне много сил жить дальше. Только иногда, по вечерам, когда я оставалась одна в своем новом просторном офисе и смотрела на ночные улицы Лондона, ловила себя на мысли, что опять его вспоминаю, смиренно выпуская боль на волю. Как сейчас, когда продала наш дом. Последнее, что оставалось нашим общим прошлым, кроме детей. Порвала тоненькую ниточку с ним. Я надеялась, что порвала. Это как самая жестокая затяжная ампутация без наркоза, когда даже после прошедшего времени все еще болят старые шрамы. Дико болят. Невыносимо. И сейчас она не заставила себя ждать. Проклятая агония. Вырвалась наружу, пожирая, изматывая. Я позволила. «Давай, терзай меня. Сегодня я беззащитна. Сегодня можно». Я налила себе в бокал мартини и посмотрела в окно. Ведь та Марианна умерла. Сегодня я похоронила все, что от нее оставалось. У меня траур. Тронула щеку и отняла руку. Слезы. Все же я плачу. Этой ночью я позволю той Марианне снова метаться в агонии, выть от боли, ломать ногти, кусать губы до крови. В последний раз. А утром? Утром я буду смотреть, как мои дети осматривают новый дом, как в него завозят наши вещи. Буду улыбаться им и махать рукой из окна. Возможно, еще будут такие моменты, когда я снова стану прежней Марианной. Только теперь ее больше никто не увидит. Никто не узнает, что она все еще жива, еще плачет о нем. Нет, не вслух. Плачет в душе, когда на лице надменная улыбка, а в глазах триумфальный блеск княгини европейского клана, перед которой трепещут, целуют руки, боятся сказать лишнее слово. Я сыграла по ней реквием, и каждый день слышу его последние аккорды. Больше нет Марианны Макану. Она умерла. Есть Марианна Воронова, и она поставила перед собой цель, ради которой пойдет по трупам и по головам. Глава первая. Я летел в самолете, периодически с раздражением поглядывая на часы. Уже совсем скоро, через какие-то полтора часа, я наконец увижу свою девочку. Марианна, как же я соскучился по ней. Мы не виделись долгие 6 дней. Грёбаные 6 дней, которые я провел во Франкфурте, на переговорах с немцами по поставке нефтепродуктов. Обсуждения были слишком длительными и утомительными. Настораживало то, что большинство наших контрагентов заортачились, когда пришло время подписывать дополнительное соглашение к контрактам. Одни выдвигали свои условия, совершенно неприемлемые для нас, а другие начинали требовать уменьшения стоимости товаров, тонко намекая, что у них имеется возможность обратиться к другим поставщикам. Никаких сомнений не было. Речь шла об Альберте Эйбеле. Чертов ублюдок что-то затевал. Но что? Один из особо болтливых партнеров шепнул сегодня, что немецкий выродок решил баллотироваться на приближающихся выборах. Он отлично понимал, кому пытается перейти дорогу. И не думаю, что он настолько глуп, чтобы не осознавать возможных последствий своих действий. В районе груди постепенно разливалось хорошо знакомое мне чувство. Липкое, неприятное. Смутное ожидание беды. Оно прокралось туда незаметно и исчезло практически сразу. Но, тем не менее, успело оставить после себя мерзкие следы. На данный момент никаких шансов обойти Влада у Эйбеля не было и быть не могло. Но что-то подсказывало. Все не так просто. Скорее всего, за спиной главы Северного клана стоят очень важные персоны, позволяющие ему вести подобную игру или даже использующие немцев в собственных планах. Но кто бы это мог быть? Слишком много неизвестных для одной простой задачи. Если только эта задача на самом деле не из разряда сверхсложных. Надо будет сразу же созвониться с Владом и попытаться решить ее вместе. Хотя... нет. Влад подождет. Как и Эйбель. Как и все чертово братство. Я слишком истосковался по своей женщине, чтобы, сломя голову, нестись куда-либо, кроме ее объятий. Представил, как обниму, и в висках зашумело. прижму к себе и поцелую, кусая губы, причиняя боль, заставляя стонать и выгибаться навстречу моим жадным рукам и языку. Никакой нежности, слишком долго я был без нее. Проклятье! В паху требовательно заныло, а ведь еще предстоит поездка в этот благотворительный фонд. Перед посадкой на самолет Марианна позвонила и сообщила, что едет на работу. Сегодня выступает Диана со своей труппой, а организатором мероприятия выступит фонд моей жены. Все собранные деньги должны пойти на помощь детским домам. Пока ехал с бешеной скоростью в офис к Марианне, поступил звонок от Влада. Не стал отвечать, зная, что тот потребует личной встречи. Слишком важным был для нас этот контракт. Кроме того, Влад наверняка захочет узнать мое мнение о сложившейся ситуации. Но именно сейчас я не мог ему помочь удовлетворить любопытство. Мои мысли были слишком далеки от интересующей его области. Доехал до офиса и выскочил из машины, оставив ее на парковке. Прошел мимо охраны, кивнув головой бравым ребятам за стойкой. Вот она, дверь в ее кабинет. По телу прошла дрожь предвкушения. Марианна не знала, что я прилечу сегодня. Она ждала меня завтра ночью. Маленький сюрприз, который я хотел устроить для нас двоих. Открыл дверь и вошел внутрь, отыскав взглядом жену. Она стояла спиной ко мне и разговаривала по телефону. Услышав шум, обернулась. Ее глаза расширились, а на губах расцвела радостная улыбка. Я остановился и резко втянул в себя воздух. Стройные бедра обтянуты узкой черной юбкой, полная грудь хаотично вздымается под полупрозрачной блузкой, роскошные волосы каштановым водопадом не спадают на спину. Наверное, я никогда не привыкну к ее невероятной красоте, настолько идеальной, что иногда даже глазам больно. Марианна быстро попрощалась и отключила телефон. «Ник!» — сделала пару шагов вперед и в нерешительности остановилась. «Ты вернулся? Ты вернулся, Ник!» Она кинулась в мои раскрытые объятия, а затем отстранилась. «Ты же сказал, что приедешь только завтра!» Я усмехнулся и притянул ее обратно к себе, вдыхая запах волос. «Сказал Марианна, если хочешь, — провел рукой по щеке, — я могу уехать и приехать в назначенное время. Хочешь?» Она недовольно поморщилась и бросила на меня сердитый взгляд. «Я изголодалась по тебе, а ты бессовестно меня дразнишь. Мысли о тебе сводили меня с ума всю неделю». «Нет, малыш, я не дразню». Я склонился над ее лицом так низко, что между нашими губами осталось расстояние в миллиметр. «Я всего лишь проверяю, насколько сильно ты хотела меня всю эту неделю». Она судорожно вздохнула и еле слышно выдохнула. «Безумно». Провел языком по ее губам и шепотом произнес: «Слова ничего не значат, Марианна, они пусты. Покажи мне, насколько ты изголодалась по мне. Заставь поверить, малыш». Она сделала медленный вдох и начала осторожно расстегивать мою рубашку, касаясь кончиками пальцев обнаженной груди, посылая по всему телу искры удовольствия. Низ живота опалило жаром, а ведь это пока еще вполне невинные прикосновения. От нетерпения и желания большего свело скулы. «Я покажу. Сегодня я тебя сведу с ума». Она облизала губы кончиком языка и взялась за кожаный ремень, не отрывая взгляда от моего лица. «Дерзкая девчонка. Надеется обыграть меня в моей же игре. Нет, милая. Сегодня мы играем по моим правилам. Впрочем, как и всегда». Я перехватил ее запястье и резко привлек к себе, посмотрел в затуманенные сиреневые глаза. «Нет, малыш, так не пойдет. Это слишком просто для тебя. Я желаю, чтобы ты озвучивала каждое свое действие». Чуть с ума не сошел, услышав, как быстро забилось ее сердце. Хочет меня и нервничает, потому что не знает, чего в этот раз захочу я. Охрипшим голосом приказал: «Я хочу, чтобы ты сначала произносила, что хочешь сделать со мной, а потом делала. И чтобы поощрить и раздразнить, я с силой ее поцеловал, прикусив верхнюю губу. Твою мать, наверное, я никогда не привыкну к опьяняющему вкусу крови моей женщины. Она застонала, притянув меня к себе за ремень. Залезав в ранку, оттолкнул ее от себя. «Я жду». Марианна вздернула подбородок и тихо, невыносимо томно прошептала. «Я стану перед тобой на колени и буду ласкать тебя, пока ты не прикажешь остановиться». «Проклятье!» Кровь забурлила в венах и помчалась вниз. Яйца сжались, а член в брюках моментально затвердел. Хрипло прошептал. «Как? Как ты будешь ласкать меня, Марианна?» Она опустилась передо мной на колени и посмотрела мне в глаза. Такая нежная, прекрасная, с лицом невинного ангела. Но то, что собирался сейчас делать этот чистый и непорочный ангел, было настолько греховно и возбуждающе, что у меня самого колени подгибались. «Я возьму его в руки и осторожно оближу. Вот так». Она неуверенно расстегнула ширинку, внутренне готовая, что я остановлю ее. Она сомневается, не зная, что от меня ожидать, зная, что я люблю контролировать ситуацию, а точнее, что я не могу не делать этого. Но сегодня нас ждало кое-что другое. Она сжала горячими пальцами возбужденный член, и я выругался сквозь зубы. Вцепился в край стола, удерживая себя от бешеного желания схватить за волосы и грубо овладеть ее ртом. «Моя девочка». Движения медленные, осторожные. Она с нежностью лизнула головку и сразу же взяла ее в рот. «Охренеть!» Член непроизвольно дернулся, и я сжал шелковистые волосы в кулак. «Все верно, милая. Именно так». Она прикрыла глаза от блаженства. «Нет, моя хорошая, не смей». Оттянул ее голову за волосы, и она меня поняла. Открыла помутневшие глаза и продолжала ласкать ртом, уже неотрывно глядя на меня. Марианна ускорила темп, и я начал терять... «Теряю контроль над собой. Детка, что же ты творишь со мной?» «Дьявол!» Выдохнул я. Отстранившись, приподнял ее за плечи и посмотрел в лицо. Она раскраснелась, в глазах неуправляемое желание, дыхание частое, рваное. «Дальше? Марианна. Черт, голос охрип. Что ты сделаешь дальше?» Она жалобно всхлипнула, прикрыв глаза. «Возьми меня, пожалуйста. Я изголодалась. Я хочу тебя. Безумно. Ник!» Посмотрела на меня и потянулась за поцелуем. Я остановил ее на полпути, приложив палец к ее губам, и Марианна очень медленно втянула его в рот. «Малыш!» Я схватил ее за подбородок и приподнял бледное лицо. Пылающий взгляд сиреневых глаз запустил уже тысячный круг крови по венам. Тело било, мелкая дрожь дикого желания, которое передавалось и ей. «Малыш!» «Как ты хочешь, чтобы я тебя взял? Расскажи мне». Она попятилась назад к столу и призывно прогнулась, бросив на меня дерзкий взгляд. «Быстро и жестко. Сейчас. Не могу и не хочу больше ждать». «Твою мать!» Сердце застучало как бешеное. Даже если бы она сейчас стояла абсолютно голая, это бы не завело меня так, как эти слова. У меня моментально снесло крышу. Стоило немалых сил не поддаться провокации. Преодолев расстояние между нами, я дотронулся рукой до ее возбужденных сосков. Какие тугие, жаждущие, умоляющие ласкать их, взять в рот. Я судорожно сглотнул и, наклонив голову, втянул сосок через ткань блузки. Она прерывисто вздохнула, и я поднял голову. «Ты уверена, моя девочка? Уверена, что не хочешь?» Я уделил внимание другому соску, лизнув его. «Чтобы я сначала безумно долго ласкал твое тело». Она громко застонала от моих слов и попыталась притянуть мою голову к груди, теряя над собой контроль. Я отрицательно покачал головой и продолжил, подняв руку и одними кончиками пальцев касаясь ее шеи. «Уверена, что не хочешь, чтобы я сначала ласкал тебя там, внизу, языком?» «Не хочешь, чтобы взял тебя сначала пальцами и ртом?» Марианна всхлипнула в предвкушении. И именно в этот момент открылась дверь кабинета, и вошел какой-то холеный хлыщ с дюжиной папок в руках, парочку из которых он выронил от неожиданности. Он остановился в нерешительности на пороге, пытаясь отвести взгляд и что-то сказать.